Теперь мы остановимся еще на одной особенности евангельского движения в России. Вы записали дату 1884 год образования Союза русских баптистов. Что значит эта дата? И кто вошел в этот союз? Объединились украинские баптисты и баптисты Кавказа в один баптистский союз. А вот петербургская ветвь евангельского движения, она не вошла в этот союз. Почему? Ответ на этот вопрос заключается в том, когда мы рассмотрим, каким путем шло пробуждение на Кавказе, в Петербурге и на Украине. Мы уже узнали о том, что Воронин был крещен Кальвейтом, и что была образована в Тифлисе община, и член этой общины Павлов, он был направлен в Гамбург. И он учился у баптиста Онкина. Украинцы, они также имели сношения с баптистами, а вот петербургские верующие, они Евангелие приняли от дарбистов. Дарбисты – это такие верующие, которые они не имели четко выраженной структуры, и их учение несколько отличалось от баптистского учения. В вопросах рукоположения, в вопросах крещения, в вопросах отношения к другим вероисповеданиям была разница. Они по своему, ну и по форме служения немножко напоминают свободных на Закарпатье, если кто знает, есть такие свободные верующие. Рассказывают, что на этих собраниях они могут сидеть и ждать, когда их Дух Святой посетит, для того, чтобы сказать слово. То есть они считали, что какая-то структура или какой-то союз уже их будет стеснять, уже не будет той свободы духа, которую они бы могли иметь. Пашков, он хотел собрать верующих, как бы, чтобы они объединились в один союз, но этому ему не удалось сделать. Он пригласил верующих с различных регионов в Петербург, но это служение было разогнано, и в 1884 году, тогда, когда был образован Союз русских баптистов, Пашков и Корф были высланы из страны, а съезд, который они созвали, был разогнан. Вообще верующие того времени, они решали, приходилось им решать сложный вопрос. Первый вопрос. Нужно ли человека, который был крещен в детстве, снова крестить? Потом, можно ли тому, кто принял крещение в детстве, однако покаялся, получил возрождение от Господа, можно ли ему участвовать в вечере Господней? Почему эти вопросы стояли среди верующих? Ну, представьте себе, такие видные верующие, как Пашков и другие, и знати, некоторые из них не приняли святого водного крещения, а были уже пробужденными верующими, трудились вместе, финансировали различные служения, покупали молитвенные дома. И теперь он приехал в гости, например, на Украину или на Кавказ. Встает вопрос этому христианину, с которым такие добрые дружеские отношения, давать возможность участвовать в вечере или не давать? И это не праздный вопрос. И на своих съездах, на своих совещаниях братья, они должны были определиться. Это сейчас, когда уже у нас уже есть учение, когда у нас уже есть опыт определенный, мы уже четко знаем, кто может участвовать в вечере, и мы объявляем о том, что в вечере Господней имеют право участвовать те, которые приняли крещение по вере взрослыми. А тогда братья были первопроходцы, К этому еще нужно было прийти. И это было трудно, и было мучительно. И нужно было много молитв. И братья собирались на свои съезды, на свои совещания. Они не хотели друг друга обидеть. И пытались разрешить этот вопрос. И вот поэтому петербургские верующие, они не присоединились были к этому союзу. Были определенные разногласия, как в области учения, так и другие моменты, они не позволили им присоединиться. И теперь, когда вас будут спрашивать, например, кто мы такие? Какое наше название? Как мы называемся? Евангельские? Христиане? Баптисты? Я не слыхал, чтобы в какой-то другой стране мира баптистов так называли. А мы называемся евангельские христиане-баптисты. Это название, оно сложилось исторически. И корни этого уходят в далекое прошлое, к моменту становления евангельско-баптистского братства. И вот то, что я сейчас вам рассказывал, оно как предпосылка, как бы дает основу. Почему же мы такие? Почему у нас такое название? И чем мы отличаемся, например, от западных верующих? Потому что русские баптисты, они не похожи на западных баптистов. И вы знаете почему? Потому что западные баптисты, они не пережили такой кровавый и трудный путь, как баптисты русские. По сути дела, если рассматривать всю историю евангельско-баптистского движения, это гонение. Кто-то скажет, а как же 905 год, когда все-таки была свобода, хоть несколько лет? Или кто-то скажет, а как с 17 по 27 год, так называемое золотое десятилетие, когда тоже была свобода? Друзья, в целом жизнь верующих всегда была в гонениях. И нельзя было назвать свободой. Всегда, вот когда вы будете читать литературу, вы увидите такую фразу «относительная свобода». И может быть, кто-то задается вопросом, а почему свободу называют относительной? А полная свобода тогда, когда мы будем господствующей религией. Вот православие, оно господствующая религия, оно обладает полной свободой. А если религия не господствующая, всегда будет свобода относительная, потому что всегда будут гнать. Если законы могут быть лояльные, законы могут и способствовать проповеди Евангелия. Во времена Победоносцева законы все время смягчались, а в практической жизни, в практической деятельности было ужесточение. Вот такой парадокс. На законодательном уровне разрешается и то, и другое, и третье. Что вам еще нужно? А практически усиление репрессий. Точно так же в советские времена прекраснейшая конституция, законы, а в практической реализации эти законы страшные. Есть телефонное право, есть подзаконные какие-то акты. И так было всегда. И когда мы будем рассматривать историю евангельских христиан-баптистов, мы видим, что это тернистый, кровавый путь почти непрекращающихся гонений. И это нашло отражение в наших стихах, в наших песнях, в нашем быту, в нашем обиходе. И этого не нужно стыдиться. Это наше наследие. Современные верующие, даже вот некоторые мои ровесники, мои друзья, выходцы от нас, начинают нас упрекать. Вот у вас песни какие-то грустные, вам нужно славить, вам нужно радоваться, вам нужно прыгать, вам нужно скакать. Ну, вы слышали такие идеи? Почему вы такие мрачные, почему вы косынки носите, почему вы не улыбаетесь и так далее и тому подобное? Они не имели той истории, которую имеем мы. И песни наши прекрасные, и стихи наши прекрасные. Вот те стихотворения, которые были написаны в годы гонений, в годы страданий, они дышат какой-то глубиной. Вот когда я читаю эти стихи, которые были написаны под впечатлением, ну, вот таких вот страданий, они какие-то яркие. И псалмы, которые были написаны в этот период, они, ну, как бы не однодневные. Вот есть песни, они... Я уже перехожу, кажется, уже на завтрашний день. Это тоже история, друзья. Это тоже история, чтобы вы понимали, как оно рождается. И когда наши братья, они пришли на какой-то там всемирный конгресс и спели «Страшно бушует житейское море», то люди плакали. Потому что эта песня была выстрадана. Она отражала саму жизнь. Поэтому, дорогие братья и сестры, дорожите этим. Вы изучайте историю, и вы поймете, кто вы есть. И от этого как бы не стыдитесь своей истории, не стыдитесь своих дедов. Вы знаете, когда, если бы наши деды встали, прадеды, и прошлись бы по городу, ну, к примеру, Краснодару, интересно, где бы они стали членами церкви, как вы думаете? Баптистских общин много, зашли бы в один молитвенный дом, второй, в третий, где? Где-где? Они бы зашли в то, стали членами в том молитвенном доме, где поют их песни. Там, где уже прекратились петь песни вот тех вот стариков. А что мне такие песни? Я пойду, где мое родное. И он бы пошел в ту общину, где носили бы библейские одежды, вот и такие христианские одежды, не вот эти, не целомудренные одежды. И я уверен, что если бы деды, вот эти первопроходцы встали, они бы искали такие общины. И я не случайно это говорю. В нашей церкви есть член церкви, одна женщина. Она стала членом церкви не потому, что мы не регистрированы. Совсем по другой причине. Когда мы на братском совете у нее спросили, что тебя побудило присоединиться к нам? А у вас поют песни, которые пела моя мама. Я думала, что теперь уже эти песни никто не поет. Поэтому, друзья, мы сочиняем новые песни, у нас появляется что-то новое, но вот это старое, оно очень прекрасно. И эти уроки истории, они побуждают к тому, чтобы вы изучали наше наследие и старались подражать доброе, которое было у наших отцов. Запомните несколько фамилий гонителей. Запомните хотя бы три фамилии и можете записать у себя. Победоносцев, Столыпин и Николай II. Можете, их было больше, но вот такие. Победоносцев, Столыпин и Николай II. Интересно, что когда изменяется политическая ситуация в стране, изменялось и отношение к верующим. Победоносцев, он вошел в историю как реакционер, ну, в историю, и он гнал верующих. Столыпин тоже, знаменитый Столыпинский вагон, это во времена Столыпина. И кто бывал в тюрьмах, он знает, что существует такой корпус под названием Столыпинка. Это все Столыпин. И вы знаете, что, например, о Победоносцеве мы немножко сказали, а вот о Столыпине время, когда этот министр был у власти, оно характеризуется таким вот периодом. Началась война 14-го года, это Первая мировая война, и верующих стали обвинять в том, что они германские шпионы. И были разработаны серьезные планы. Эти планы уже реализовывались, но 1917 год он перечеркнул эти планы. А о том, что прошло дальше, мы будем изучать на следующем уроке. Аминь.